Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас на волнах радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость студии». Я представляю мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. И сейчас рубрика называется, звучит она так. «Пробуждая добрые чувства». Итак, о чем мы сегодня будем говорить в этой рубрике? Потому что я знаю, что у нас тут и классика пойдет, и что почитать да. посоветуете. Ну вот с чего начнем? Мы, как всегда.
Да, мы по той схеме, которую мы выбрали для себя, традиционной уже, мы сначала поговорим о русской литературе, потом поговорим о том, что почитать, и завершим опять стихотворением, которое может стать таким своеобразным завершающим аккордом, да, нашего разговора. И начать мне хотелось бы с повести, которую очень хорошо знают, думаю, радиослушатели «Радио Воскресенье», читали, думаю, перечитывали неоднократно. Это повесть, которая входит в цикл повестей Белкина «Метель».
Замечательно.
Да, чудесная повесть. И сам язык Пушкина, конечно, восхитителен. Вот эта вот простота, в которой сила как раз. И прежде чем мы начнем вот о повести говорить, мне хотелось бы несколько слов сказать, почему вот именно эту повесть я предлагаю для основы, для темы нашего сегодняшнего вот разговора. А 14 октября мы отмечали замечательный праздник Покров Пресвятой Богородицы. И вот мне кажется, что этот праздник, он очень наш, он очень русский праздник, для нас он важен. И даже если ты общаешься с людьми невоцерковленными, то все равно вот ощущаешь какое-то трогательное очень отношение именно к этому празднику.
Интересно.
Вот, да, сложно тут мне иногда объяснить, почему, да, это вот, ну, больше на интуиции, что ли. Но тем не менее, вот даже люди далекие от религии, не воцерковленные, как я сказала, они вот с большим уважением к этому празднику относятся и знают его. Поэтому, на мой взгляд, этот вот праздник очень наш. Он нам дорог, он нам очень близок, особенным вот таким выражением на то, что возможно скорое заступничество и милосердие Божией Матери. Может быть, потому что наша страна вот организована по принципу дома, да, где есть отец-батюшка и матушка. И если батюшка строг, то матушка всегда приласкает, приголубит и пожалеет. И поэтому для нас вот этот праздник, он окутан какими-то очень теплыми такими вещами, очень нежными, ласковыми, вот этой материнской любовью он согрет. И вот позволю себе процитировать Игнатия Брянчанинова, который говорил: «Пусть меня оставят все, только бы не оставило мужество. Пусть в тяжелых жизненных обстоятельствах кажется, что тебя забыли все люди, но ты знаешь, что тебя не забыла Царица Небесная. Держит свой покров над тобой. И если ты знаешь это, ты мужественно непобедим». Вспоминая, что ли, вот этот вот праздник, да, ощущая его тепло и заступничество Богородицы, мне и захотелось как раз поговорить о повести «Метель». Потому что в «Метели» говорится о любви, говорится о венчании, а на Покров венчаний совершалось всегда очень много. В силу объективных, прежде всего, причин. Это же не связано с суевериями и предрассудками какими-то, нет. Просто заканчивалась страда, полевые работы, и, конечно же, наши с вами предки могли себе, наконец, позволить, да, сыграть свадьбу и отдохнуть. То есть решить какие-то свои личные дела и личные вопросы. И вот повесть «Метель». Вот для меня она с очень глубоким философским смыслом. Вообще повести Белкина, они же написаны, да, они написаны в 1830 году. Это уже ведь очень зрелый Пушкин, который осознавал и с свою значимость и свое влияние на умы граждан России, и понимал и философию жизни, и был уже умудрен опытом и прожитыми годами, да, годами, ничего не стирая, ни от чего не отказываясь. И вот это уже очень взрослый автор, да, во всех смыслах этого слова. И поэтому вот для меня «Метель», она вот, вот такое осмысление художника Пушкина именно. А Пушкин не случайно наше все. Он в основе нашей культуры, вот он вбирает все то лучшее, что в нашей культуре есть. И выплескивает это на бумагу. Так вот, в чем этот глубокий смысл, в чем эта философия? Да, это о любви. Сюжет очень простой. Но при этом то, как подает его Пушкин, мне кажется, заставляет нас задуматься о том, что есть не воля случая, а именно Божье провидение, божественное вот это провидение. И ты должен услышать голос Бога, чтобы выбрать правильную дорогу. И вот если тебе это удается, ты обретаешь счастье и гармонию жизни. Как-то одного из политиков, я, к сожалению, не назову имени, спросили, вот в чем он считает, заключается успех политика. Он сказал, что в звуках мира услышать голос Бога и следовать Ему. Вот тогда да. То есть нужно вот, вот настолько чутким ухом обладать, чтобы услышать в звуках мира, да, да-да-да, ощутить его. К сожалению, людям это не всегда удается, потому что мы в спешке, мы в заботах, мы в суете, мы, ну и потом наш эгоизм, да? Мы хотим сейчас, немедленно, сию секунду и так, как мы хотим. Но вот в повести «Метель» вот это как раз осмысляется. Напомню сюжет. Мария Гавриловна и Владимир Николаевич – молодые люди, которые влюблены и дышать друг без друга не могут, но воля жестоких родителей, как пишет Пушкин, по их мнению, препятствует их благополучию. И они решают венчаться тайно. В данном случае про божественное провидение ничего не говорится. Говорится только про то, что жестокосердные родители не желают счастья своим детям. Но при этом мне-то кажется, что здесь речь не о родителях вовсе, а о том, что воля Бога иная. И нам на примере героев показано, как Господь свою волю, да, свою волю как раз и доносит до людей и делает их счастливыми. Потому что в назначенный день, когда они договорились о тайном венчании, вдруг поднимается такой ветер, делается такая метель, что в одну минуту заносит дорогу. Окрестность исчезает во мгле, и Владимир сбивается с дороги. И по Божьему промыслу в маленькой церквушке оказывается вовсе не Владимир Николаевич, а другой, незнакомый, которого ведет Божий промысел, ведет вот к суженой, к нареченной, к жене. Не случайно же в России говорят, жену Бог дает. Позволю себе еще процитировать Александру Федоровну, супругу Николая II, которая говорила: «Жена – благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел и источник неисчислимых благ, голос – сладчайшая музыка, трудолюбие – залог его благосостояния, экономность – его самый надежный управляющий, губы – лучший его советник, грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы, а молитвы – его адвокат перед Господом». Поэтому жену дает Господь. И вот молодая, влюбленная Марья Гавриловна, девушка, да, она венчается с человеком, которого она не любит. Ну, она так думает. Да? Она так думает. И этим человеком оказывается вовсе не Владимир Николаевич. Но обряд уже совершен. Обратной дороги нет. И, конечно, вот художественное осмысление позволяет нам понять, что вот Божий промысел-то он может являться под разными масками, да, если хотите, ну, если так уместно сказать,
да,
об этом.
Сказать, что этот человек-то случайный-то, он еще и решает просто подшутить.
Да, 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 да,
он,
да.
Он ведь и сам себе ставит такое.
Конечно, конечно, конечно.
Что, вот он сейчас, а он обвенчался и все тоже.
Ну такая да, игра, да, вот ко всему отношусь легко. Вот как мы часто в жизни делаем, мы ко всему относимся легко, не задумываемся о поступках, о, точнее, последствиях наших поступков. Не думаем о том, о чем это чревато, во что это может вылиться. Для нас вот все игра, все такая легкость, непринужденность, такая забава. А ведь жизнь не шутка и не забава. И вот на примере трех молодых героев, это Марья Гавриловна, это Владимир Николаевич и вот этот сначала незнакомец, а потом мы его узнаем под именем гусара Бурмина, как раз Пушкин и показывает, что игры здесь, игры с жизнью,
неуместны.
они неуместны. И задача-то человека как раз вот угадать, почувствовать, понять, в чем же Божий промысел, в чем же твое предназначение. И на примере здесь любовных отношений. То есть, чтобы не впасть в прелесть, не быть очарованным. Что же мы с вами узнаем дальше? Владимир Николаевич,
проходят годы,
Владимир Николаевич не женат, собственно, о судьбе нам его мало что известно, и мало нам это уже интересно читателю, нам интересна судьба Марьи Гавриловны. А Марья Гавриловна живет скромно, ухаживание отвергает, потому что хранит свою тайну. Рассказать она об этом никому не может, но и принять ухаживание других достойных молодых людей тоже не может, потому что она
обвенчана,
да, с человеком, которого она даже не знает. И однажды знакомится она с гусаром Бурминым, которому начинает испытывать по-настоящему искренние и очень глубокие чувства. Бурмин отвечает ей взаимностью, но при этом вот какая-то печаль не позволяет этим людям соединиться, раскрыть свою душу, открыть свое сердце. Причем многие, кто знает Бурмина, говорят, что когда-то он был гулякой и повесой, но очень сильно изменился. И его намерения серьезны. Что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так и следуют за ней. Но, пишет Пушкин, и у него, и у нее ужасная тайна. Между ними непреодолимая преграда. И, конечно, вот здесь нам хочется побыстрее узнать, что же это за тайна. И мы узнаем эту тайну, и в повести, конечно, все заканчивается хорошо, но вопрос-то, вот, который рассматривает Пушкин, он чрезвычайно глубок. Не шутите там, где шутить не нужно. Не превращайте в свою жизнь в непрерывную забаву. Серьезно относитесь к вещам, которые являются основой, фундаментом вашей жизни. Не пренебрегайте родительским словом. Будьте внимательны, будьте деликатны. И вот что мы узнаем. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. Вот это образ метели, да, он постоянен в повести. И смотрители-ямщики советовали мне переждать. Я их послушался. И дальше вот очень интересно пишет Пушкин, какие точные он находит слова. «Но непонятное беспокойство овладело мной. Казалось, кто-то меня так и толкал». Вот это вот ощущение, да, что кто-то тобой руководит, как в притче, да, когда, помните, человек взмолился и говорит: «Господи, почему ты вот меня не всегда слышишь, не всегда мне помогаешь?» И Господь ему показал его следы и свои следы. Вот, говорит, я всегда... Да-да-да, я всегда был рядом.
Я всегда был рядом,
да.
Но...
Да, а он случае... говорит, а как же, говорит, а здесь вот следов нет, а здесь я нес тебя на руках. Да. И вот здесь Пушкин нам тоже показывает, что рядом кто-то, то есть вот это вот непонятное беспокойство мною овладело. Я не понимаю, что происходит. Человек действительно многие вещи не может понять, не может объяснить. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, да, к вопросу о том, насколько важным является терпение, смирение, принятие, вот в таком христианском смысле. Приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Буря не утихала. Вот Пушкин постоянно делает на этом акцент. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. На паперти, по паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. Я молча выпрыгнул с саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. И Бурмин видит там девушку, которая сидит на лавочке в темном углу. «Непонятная, — говорит он, — непростительная ветренность». Он венчается ради шутки, ради забавы. Но это венчание определяет всю его дальнейшую судьбу. Правда, в данном случае, ну вот это был бы не Пушкин, мне кажется, вот если бы не было вот этой легкости разрешения сложных каких-то жизненных ситуаций. Причем вот эта легкость не означает забаву, о которой мы с вами говорили, вот эту человеческую проказу. Она означает как раз осознание того, что тебя кто-то ведет. Кто-то помогает тебе сделать правильный выбор, да, совершить тот поступок, который впоследствии окажется наиболее верным. «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделать с бедной вашей женою?» «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». Вот мне эти слова кажутся очень важными, потому что для меня они объясняют счастливый финал. Оба эти человека, и Марья Гавриловна, и Бурмин, они осознали непростительную ошибку. Они искренне раскаялись в том, что они сделали. Один называет это преступной проказой, другая, скорее всего, сознает вот эту свою поспешность, с которой она решила вступить в брак, не послушав родителей. И именно поэтому все заканчивается хорошо. Почему и вот повесть-то с глубоким смыслом? Боже мой, сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. Так это были вы? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
На этом заканчивается.
Да, причем Пушкин ставит многоточие, использует фигуру молчания, и мы с вами только можем догадываться, что же было дальше. Вот такая чудесная, очень светлая, вот знаете, как светлая печаль, да, вот а чье очарование есть в этой повести, вот для меня она, несмотря на то, что она называется «Метель», она вот такая осенняя, в осеннем стиле. Потому что есть в ней вот эта улыбка мира, да, вот эта вот улыбка природы, такая прощальная, когда вот она смотрит на тебя снисходительно, улыбается, и так с прищуром немножко эта улыбка, давая тебе понять, что что-то ты, может быть, делаешь не так, послушай, да, прислушайся к голосу Бога. Вот такая замечательная повесть.
Действительно, стоит перечитать и еще раз обдумать.
А может быть, экранизацию даже посмотреть?
А, здорово.
Чудесная ведь экранизация, да, есть у нас.
Помню. Ну что ж, мы обратимся дальше в нашей рубрике «Пробуждая добрые чувства», да? Обычно мы говорим о чем-то, какой-то либо статье, либо...
Да, о книге, которые стоит... прочитать,
да.
С которыми стоит познакомиться. И сегодня у нас будет не книжная новинка, но мне кажется, вот это то произведение, которое должен прочитать каждый. И вот знаете, если вы его читали, то следует еще раз перечитать, да, переварить так основательно. Это книга под названием «Ветка сакуры» Всеволода Овчинника. Он не был писателем, он был востоковедом, журналистом и журналистом-международником, так будет точнее, и долгие годы работал в Японии. И вот то, что он там наблюдал, он перекладывал на бумагу вот свои впечатления. Поэтому это такие, знаете, вот живые зарисовки о жизни другого народа, другой страны. А это всегда очень и очень интересно. И акцент я хотела бы сделать на том, что книга написана в 60-х годах прошлого столетия. Но она нисколько не потеряла своей актуальности. И не только потому, что знакомит нас с такой довольно закрытой страной. Не только потому, что рассказывает об искусстве заваривать чай, носить кимоно и об искусстве жить под цветущей сакурой. Да? Что это такое? Что это за далекая, окутанная тайнами страна под названием Япония? Что это за страна, которую называют страной восходящего солнца? Это еще и книга о том, чтобы нам, русским, лучше понять самих себя. Потому что, когда ты знакомишься с другими культурами, с другими народами, ты лучше осознаешь свою вот эту национальную самобытность и свою уникальность. И это заставляет тебя, ну, не побоюсь этого слова, гордиться и своей страной, и своей культурой, и своим народом. Удивительно еще то, что книга эта в свое время была очень популярна, и что редко она была удостоена награды в Японии. Японцы оценили эту работу Всеволода Овчинникова очень высоко. И они действительно считали, что он сумел вот рассказать о них без прикрас. Это такой объективный взгляд, но взгляд с любовью и теплотой. То есть такая объективность с любовью, да, что ведь редко, Мы обычно или критикуем, или восхищаемся. А вот найти эту ауреу медиокрита удается не всем. То есть вот золотую середину. Всеволоду Овчинникову это удается. И снова повторюсь, что книга, она нисколько не потеряла своей актуальности. Поэтому прочтите «Ветку сакуры», познакомьтесь с такой далекой и близкой Японии. Она написана ярким, но при этом лаконичным языком. В ней много мудрости, много откровений. И она лучше нам, она поможет нам лучше понять самих себя. Вот такая спасибо замечательная большое, книга.
Да. Спасибо за совет, Ксения Анатольевна. Ну и на прощание.
Стихотворение.
Стихотворение, да.
Да, стихотворение. Вот мы сегодня говорили о празднике Покров Богородицы, мы поговорили о том, что не устаревают некоторые книги, не могут они устареть, если это настоящая литература, а это действительно настоящая литература, это публицистика. А вот таким завершающим аккордом мне хотелось бы взять стихотворение Эдуарда Осадова и прочесть его. «Как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться». И утром, расставаясь, улыбнуться, и помахать рукой, и улыбнуться. И целый день, волнуясь, ждать вестей. Как много тех, с кем можно просто жить. Пить утром кофе, говорить и спорить. С кем можно ездить отдыхать на море. И как положено, и в радости, и в горе, быть рядом. Но при этом не любить. Как мало тех, с кем хочется мечтать. Смотреть, как облака роятся в небе, писать слова любви на первом снеге и думать лишь об этом человеке, и счастья большего не знать и не желать. Как мало тех, с кем можно помолчать, кто понимает с полуслова, с полувзгляда, кому не жалко год за годом отдавать, и за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Вот так и вьется эта канитель. Легко встречаются, без боли расстаются, все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться, и жизнь плетет нас сном, словно канитель, сдвигая, будто при гадании блюдце. Мы мечемся, работа, быть, дела, Кто хочет слышать, все же должен слушать. А на бегу заметишь лишь тела. Остановитесь, чтоб увидеть душу. Мы выбираем сердцем по уму. Порой боимся на улыбку улыбнуться. Но душу открываем лишь тому, с которым и захочется проснуться. Как много тех, с кем можно говорить. Как мало тех, с кем трепетно молчание. Когда надежды тоненькая нить меж нами, как простое понимание. Как много тех, с кем можно горевать, вопросами подогревать сомнения. Как мало тех, с кем можно узнавать себя, как нашей жизни отражение. Как много тех, с кем лучше бы молчать, кому не проболтаться бы в печали. Как мало тех, кому мы доверять могли бы то, что от себя скрывали. С кем силы мы душевные найдем, кому душой и сердцем слепо верим, кому мы непрерывно позовем, когда беда откроет наши двери. Как мало их, с кем можно не мудря, с кем мы печаль и радость пригубили. Возможно, только им благодаря мы этот мир изменчивый любили.
Замечательное стихотворение, как оно открывает вот действительно перед нами наши чувства, наши возможности, да, порой ошибки, порой прозрения такие, да, замечательное стихотворение. Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Что скажете в конце?
Остановитесь, чтобы увидеть душу.
Да.
Давайте не будем торопиться, чтобы увидеть душу.
Я хочу напомнить, что в этой передаче «Гость студии» у нас в студии радио в воскресенье была Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо вам за такие добрые и стихи, и напутствия, и рассказы о наших таких действительно шедеврах русской литературы, как вот «Пушкинская метель». Об этом произведении мы сегодня говорили. До новых встреч, до свидания.
До новых встреч, всего доброго.